Парламент Кыргызстана сегодня отклонил законопроект о прямых выборах мэра Бишкека. Авторы инициативы о прямых выборах считали, что избранный горожанами мэр работал бы эффективнее, в столице была бы стабильность, а люди хотя бы знали мэра в лицо, потому что за последние два года у нас сменилось, на минуточку, 8 мэров. Но это депутатов не убедило, несмотря на то, что в комитетах этот законопроект все-таки был принят. Против него выступал кабинет министров. Сегодня же в первом чтении этот законопроект отменили. По словам нардепа Кундузбека Сулайманова, в частной смене мэров нет ничего страшного. Он сказал, цитата, «надо менять их до того, пока не найдем подходящего». А тем, кто не знает нынешнего мэра, он посоветовал гуглить слова мэра Бишкека в смартфоне. Дело в том, что эту тему мы буквально на днях обсуждали с общественным деятелем, политическим деятелем, бывшим мэром Бишкека, бывшим премьер-министром Кыргызстана, в общем-то, человеком, который находится в политике нашей страны уже на протяжении очень длительного времени, Феликсом Куловым. Он высказал свою позицию по этому вопросу. Законопроект этот отменили, но отменили его на данный момент. Нужно сказать, что инициатива подобная о прямых выборах мэра Бишкека поднимается довольно часто, ну, буквально каждый раз, как сменяется градоначальник. Поэтому мы посчитали, что эта беседа все-таки не потеряла своей актуальности и предлагаем вам ее прослушать.
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов и Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Но сегодня обсудим действительно резонансный случай, потому что недавно несколько депутатов Джугурку Кинеша инициировали поправки в законы о местной государственной администрации, органах местного самоуправления, а также о статусе города Бишкек. Нардепы, в частности, предлагают ввести систему прямых выборов мэра Бишкека. Авторы проекта считают, что мэров городов районного значения должен назначать аким, мэров городов областного значения и мэра Аша президент. Только жители столицы могут, согласно внесенным изменениям, голосовать за городоначальника. Мэр избирается на срок созыва бишкекского городского кинеша. Есть детали, которые обозначают возраст мэра, вернее, человека, который может претендовать на эту должность. Но, в частности, это затронуло, скажем так, больную тему и тот вопрос, который часто поднимают горожане в плане того, что хотелось бы участвовать в выборах мэра, потому что мэры в последнее время, особенно в столице, менялись очень часто, всех имен и не упомнишь. И поэтому на сегодня для того, чтобы порассуждать на тему того, почему в Кыргызстане сложилась такая политическая система, в которой мэров городов назначает президент, и горожане не имеют прямого доступа к избранию этой очень важной фигуры, мы сегодня пригласили в нашу студию государственного политического деятеля, бывшего мэра города Бишкек, Феликса Кулова. Феликс Шашимбаевич, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
Рад вас приветствовать.
В рамках того вопроса, который мы сегодня обсуждаем, скажите, пожалуйста, можно ли представить вас сегодня и как юриста? Потому что сегодня действительно мы будем касаться и правовых вопросов.
У меня два образования. Первое образование у меня юридическое. Второе – это организация управления.
Угу. Ну, действительно, было организовано онлайн-голосование на одной из платформ «Спутника», где наши читатели и слушатели могли высказываться за или против прямых выборов мэра. Скажу, что те люди, которые считают, что мэра должны избирать горожане, оказались в подавляющем большинстве. Хотелось бы узнать ваше мнение, действительно,
как
вы считаете?
Я считаю, что это правильно. Вот. И здесь, видимо, знаете, некоторые неправильно понимают одну вещь. Поскольку у нас президентская форма правления, все считают, что президент должен всех назначать. В этой связи я привезу такой пример, который станет всем понятным. Да? Предположим, вот, кто немножко служил или представляет общую ситуацию, есть командир полка. Полк состоит из батальонов, батальоны состоят из рот, роты состоят из взводов, взвода состоят из отделений. Но всегда и никогда не было такого, чтобы... Значит, командир полка вмешивался в детали то, что делает командир батальона, и так далее по ступенькам вниз. При этом жесткая вертикаль власти. Так вот, если мы возьмем аналогию, да, с президентской формой правления, здесь должно быть то же самое. Жесткая вертикаль власти, но при этом каждый уровень решает самостоятельно свои вопросы. И вот как выбирать или назначать? Я, например, считаю, что здесь можно найти компромисс. В каком плане? Первое. Мэра города не просто дать на откуп. Пришел со стороны кто-то и объявил, там, наговорил что-нибудь, да, подкупил и так далее. У нас есть агентство по делам государственной службы. Так вот, ты хочешь стать мэром? пройди определенные процедуры, там, знание законов, тебя проверят, там, немножко твою, там, биографию, нет ли у тебя, там, третьих, четвертых жен, я условно говорю, да? И когда тебя зарегистрируют, да, вот, ты пройдешь какую-то там проверку на вшивость, так скажем, да, ты попадаешь в резерв кадров. И вот с этого резерва, пожалуйста, выходи на выборы мэра. Ты, с одной стороны, получил доверие государственного аппарата, а государственный аппарат подчиняется президенту. С другой стороны, значит, власть не переживает, что пришел человек со стороны, и поэтому, значит, народ уже знает, что, ну, там, с той стороны поддержка есть, легитимность. Теперь осталось только выбрать из тех, кто получил доверие власти. Понимаете? Вот это первый момент, который как бы совмещает, да, вот эти два момента. Следующая деталь. Я, например, предлагал, чтобы мэр избирался вместе с вице-мэром. Почему? Вот. И вы заметили, наверное, депутаты выступают против выборов мэра в Аше. Они говорят, там 60% узбеков, 40% кыргызов. Немножко другая там статистика. Там, по-моему, 48 на 46. Вот так делится, да? Примерно равное количество. И вот здесь... Опять-таки, если мы будем назначать, это одна ситуация. А почему нельзя одновременно вице-мэра? И вот вице-мэр тоже должен, когда мэр хочет пойти на выборы, он как-то определяет, с кем он пойдет. Этот вице-мэр тоже должен пройти вот регистрацию, проверку в Госагентстве по делам государственной службы.
То есть, как в случае с президентом, президент должен идти вместе с командой.
Конечно, команда, И вот они вдвоем, если идут, здесь какой плюс? Первое. Хотим мы, не хотим, но у нас страна многонациональная, особенно Ош и Бишкек, правильно? В остальных городах там такого нет, но тем не менее. И вот здесь может такой вопрос возникнуть. Идет представитель две национальности представляет, да? Вариант может быть только одна национальность и представляет двое, да, одной национальности. Такой вариант не исключен. Но им надо будет очень постараться, правильно, чтобы завоевать доверие. Так вот, этот момент, он, с одной стороны, с чем хорош? Это укрепляет межнациональное единство. Другой момент, здесь, получается, растут и национальные кадры. И третий момент, когда они двое, они как бы друг друга контролируют, чтобы друг друга не подвели. Слушай, вице-мэр скажет, ты, брат, извини, но ты что-то не то делаешь, я тоже могу пострадать. И он может заявить о подставке или еще что-нибудь. Таким образом идет взаимный контроль. Помимо того, что есть общественность, есть областной, городской там парламент и так далее. Вот эти вот факторы, если мы будем учитывать, тогда не будет боязни у власти, кто там придет. Какой-нибудь там, скажем, человек со стороны, который наговорит, нет, все-таки они прошли там проверку, и плюс еще народ, понимаете? Но есть еще один момент важный. В этом законе, в проекте закона депутаты не предусмотрели, при каких основаниях надо освобождать провинившегося мэра. Вот здесь надо четко расписать, что генеральный прокурор, допустим, да, какие-то материалы и так далее, это выносится на рассмотрение городского парламента, президент утверждает, чтобы это была какая-то защита для мэра, чтобы не каждый, да, мог его там взять, арестовать, еще что-нибудь. Когда вот это мы подробно распишем, тогда, мне кажется, будет совсем другая ситуация, и власть не будет бояться, и народ будет знать, что пришел не тот, который там наговорил что-то, или какой-то психически ненормальный, понимаете? Вот, например, в органы внутренних дел, госбезопасности, там проходят психофизиологическую проверку, понимаете? Здесь то же самое надо сделать. Возьмите последний пример, когда было тройное убийство, да? У него была вторая семья, но почему нельзя то же самое у будущего мэра спросить, у тебя есть дети на стороне? В этом ничего плохого нет, если он скажет, да, есть, ну, бывает в жизни всякое. Но мы должны знать, и народ должен знать. Он должен быть открыт, понимаете? Раз ты пошел в политику, здесь уже никаких секретов от государства, от общества не может быть. Вот такие моменты я бы вот так обозначил.
У нас одно время существовала практика, когда избирал мэра не народ непосредственно, а голосованием городской кинеш, да, вот вы когда были мэром, вы были избраны именно таким способом. Вот на ваш взгляд, какой метод избрания мэра наиболее выигрышный? Когда голосует горкинеш, когда народ, или когда мэр просто назначается и за его работу несет ответственность непосредственно тот, кто его назначил, грубо говоря?
Я считаю, выборы мэра, когда избирает народ, это более правильное решение. Почему? Мы должны к этому идти. Более того, мы должны все-таки видеть тех людей, которые выдвигает народ, понимаете? Это как бы кузница кадров. И тогда народу будет легче выбирать и будущим президентов, и других, значит, руководителей. Вот когда такой отбор проходит, и самое главное здесь, народ сам участвует в этом процессе. Они потом уже могут требовать от него. А так кого-то назначили, вот уже приводит пример, за 2 года 8 значит, мэров, и один был даже 4 часа. Mm-hmm. Поэтому отсюда название «секундомэр», да?
Да.
Понимаете? Вот чтобы не было секундомэров, да, мне кажется, вот должен быть такой подход. А когда вот этими кадрами вот так вот мы начинаем вот так вот играть, это не очень хорошо, и это теряется авторитет среди населения. Уже никто не верит никому, это плохо. Это плохо.
Смотрите, самый часто задаваемый вопрос нашими слушателями, почему случилась такая политическая коллизия в нашей стране, что действительно у нас прямые выборы мэров отсутствуют. Почему устоялась такая система и почему была выстроена такая жесткая вертикаль власти, когда президент буквально отвечает действительно за все, и мэры, собственно говоря, не являются ни в коем случае политической фигурой. То есть, по сути, мэр – это администратор, которого назначили сверху. Должен ли он обладать какими-то политическими функциями? В любом случае, ведь придется, когда ты идешь на выборы, какие-то лозунги давать, по крайней мере, определять, кто ты и в какую сторону ты поведешь развитие столицы или другого города.
Вы знаете, мэр все-таки это больше хозяйственная фигура. Угу. Как бы мы там ни крутили. Это, может быть, политическое можно назвать, но это хозяйство. Он будет работать для населения. Населению мэр города не надо, допустим, что он хочет там, так скажем, что-то изменить в политике и так далее. Ему важно для конкретного региона, что он может сделать. И когда я работал, я не занимался политикой, я занимался экономикой города. Дороги, мусор, вывоз мусора, да, это чтобы люди могли безопасно себя чувствовать, правильно? Вот такие конкретные моменты надо было решать. И поэтому это очень хорошая школа, чтобы человек знал. И он будет знать настроение людей. Когда он будет с ними общаться, он уже будет знать, кто что хочет, какие проблемы. А так, если он на парашюте сверху спустили, пока он дойдет до низов, понимаете, спустится, пока он этот парашют расстегнет. Это долгая история. Поэтому, вот, кстати, многие неправильно понимают президентскую форму правления. Президентская форма правления, она предполагает делегирование ответственности сверху донизу. Я приведу простой пример. Это принцип государства Ватикан. Не как религиозная структура, а как государственная. Это государство Ватикан. Там на каждом уровне отвечает за то, что тебе положено отвечать. Если вдруг какой-то местный начальник маленький не решает, отфутболивает вопрос выше, его с работы снимают. Это ты должен был решать. Вот ты за него отвечай. У нас, вы заметили, тендеры боятся приводить, да? Самостоятельные решения боятся приводить. И я говорил о том, что мы наблюдаем вот на протяжении определенного времени паралич власти. Паралич власти на местах. Люди боятся принимать на себя ответственность. И вот, кстати, если мы говорим не только о мэрах, да, значит, вот я, например, выступал и выступаю с такой, таким предложением перейти на трехуровневый бюджет. У нас сегодня 2 уровня, да? Министерство финансов распределяет до Айлюкмету, да? А должно быть так. Министерство финансов, республика, область, и потом только идет вниз распределение. 450 Айлюкмету и городов. Министерство финансов должно всем вот деньги из бюджета раскидывать. Но вы можете представить, это дурдом. Я был губернатором. Вот я считаю, губернаторов избирать не надо. Почему? Потому что это область, здесь есть несколько иной подход. А вот областной парламент, он не должен быть, не избираться по партийным признакам. Городской кинеш ни в коем случае не по партийным признакам. Только одномандатники. А вот республиканский парламент только по партийным, да, по партийному принципу. Так называемая пропорциональная, преференциальная система. Ни в коем случае не одномандатники. Вот они должны отвечать за политику, которую вырабатывают на уровне государства. законы, контроль за исполнением законов и так далее. Вот это будет тогда разумное сочетание. Областные депутаты, городские депутаты, они будут знать за каждый свой участок.
Угу.
Приходит партийный, вот сейчас обратили в Горкенишу, партийный, да? Ну, а что он знает, что происходит в каком-то там Тюкальдёше или еще где мы там, в Низах там, да? Не знает он. Он от партии. Он гонит, как я извиняюсь за выражение, политику партии. А политика партии в чем? Какие-то корыстные интересы, грубо говоря. Мы это замечаем, да?
Угу.
А когда я буду отвечать, допустим, да, там что-то внизу, там где-то я отвечаю за участок, я буду постоянно с этим населением. Мне лично, как горожанину, важно знать, к кому я могу обратиться. Я не знаю, понимаете? Что я голосовал за какую-то партию. А эта партия, где она находится? Она витает в облаках. У нее есть свое руководство в парламенте еще, да? И еще где-то, понимаете? Поэтому вот это вот такой подход, он более отвечает интересам прежде всего населения. И, кстати, это помогает президенту управлять государством.
А все-таки я хотел бы уточнить, почему в свое время в Кыргызстане ушли от прямых выборов мэра, в том числе мэра столицы? Что послужило причиной такого решения и изменения структуры? Потому что, ну, все-таки был прецедент у нас, если я не ошибаюсь, последним избранным мэром еще очень давно был Борис Силаев. Да. И потом уже система назначения и выборов мэра была изменена.
Да, вот я тоже был удивлен, когда получилось так, что я был председателем, тогда назывался министр национальной безопасности, но я не буду объяснять, почему так получилось, что я оттуда ушел. Вот. Потому что я там уже не хотел работать. Ну, скажу кратко, да, я как-то, значит, говорил Акаеву, что я не хочу сажать людей, я хочу сажать кукурузу. Вот. И он это как-то мне напомнил, сказал, может быть, тогда вы пойдете работать мэром? Я говорю, ну, там же избирается. Он говорит, нет, сейчас уже избирает городской Кенеш. Я говорю, это неправильно. Ну, тем не менее, он меня туда направили. Хотя я хотел уехать на юг подальше от этой политики, заниматься другими делами. Но неважно. И вот это было вызвано, на мой взгляд, тем, что, значит, власть хотела все-таки управлять всеми и вся, и свои кадры оставлять, понимаете? Какие-то кадры перемещать и так далее. Вот это непонимание ситуации. И вот сейчас мне понравилось то, что президент сказал, что мы уже вот этап перестройки завершили и начнем этап развития. Так вот, один из элементов развития – это как раз вот такая выборность, делегирование полномочий, и эти люди будут отвечать, понимаете? Вот и будет назначение вот такое происходить, и выборы.
Но ведь говорят, что если мэр будет такой сильный, политическая фигура, он будет сильной политической фигурой, потому что Бишкек самый большой город, 1,5 миллиона человек, да, и очень много избирателей. И раз уж так много бишкекчан выступают, ратуют за то, чтобы выборы мэра случились, то можно ожидать, что явка будет очень большая, ну, большая, по крайней мере, да, то мэр, получается, будет сильной политической фигурой. А нужна ли такая сильная политическая фигура на местном уровне, и не может ли случиться ситуация, в которой вот человек, который должен, по идее, быть хозяйственником, отвечать за свой там город, может вступить в какую-то конфронтацию, скажем так, уже более высокими властями?
Вы знаете, конфронтацию вступить с президентом, наверное, это проблематично.
Ага.
Почему? Потому что, давайте так, исходить вот из чего, да? Бишкек формирует основную часть государственного бюджета. Вот. Но вот, допустим, в мое время, да, то, что мы собирали, какие-то определенные деньги, они уходили в республиканский бюджет. А потом республика нам эти деньги, часть, возвращала в виде грантов. Понимаете? И вот я, кстати, когда я стал мэром города, да, я собирал деньги на то, чтобы асфальтировать дороги. Я пришел где-то вот весной, ждал к лету. Вот. Но мои деньги взяли, значит, и отправили часть денег, которые должен был направить августовский, да, вот эти вот учителя, мне отправили их в ФОШ. И мне пришлось эти деньги, которые я собирал на дорогу, отправить учителям, понимаете? Вот. То есть зависимость от центра у этого мэра всегда будет, и он должен с этим считаться. Поэтому он не может быть 100% самостоятельной фигурой.
Mm-hmm.
Это вот важный фактор. На него есть много рычагов влияния. Прокуратура, ГКНБ, милиция, они не прямо не подчиняются. Поэтому он как бы вот в таких вот под таким контролем находится, понимаете?
Mm-hmm.
И он должен крутиться. И здесь я не вижу, что он может... Да, он станет, конечно, известным, будет популярным, популярность пользуется. Но таких будет мэров много. И когда еще вдруг выборы президента, вы сами понимаете, что здесь не так все просто, да? Там есть партии, это республиканский парламент, областные будут парламенты. Так что там будет такая серьезная, значит, толкучка, да?
Угу. Вот так вот. Знаете, у нас еще одна из самых часто предъявляемых претензий, наверное, к системе нашей городской власти, скажем так, это то, что слаба координация между городским кенешем и мэрией. Не очень понятно, какими функциями обладает горкинеш и какие скидываются на мэрию, потому что вот что-нибудь происходит, мэрия говорит, это туда, пожалуйста, все вопросы, там все ответы. А в горкинеш обращаются и говорят, слушайте, ну мы тут при чем? Мы вот сказали, что надо сделать. Сделали они там это или не сделали, это вообще к ним все вопросы. Как в идеале должно строиться взаимодействие между горкинешем и мэрией, и где кончаются, ну скажем так, зоны ответственности двух вот этих вот важнейших органов, обеспечивающих жизнь самого большого города?
Здесь достаточно все просто. Если у областного парламента, городского парламента, да, будет свой бюджет, тогда, вы понимаете, да, уже мэр будет настаивать, давайте вот на эти цели бросим, потому что есть аппарат, да, у областных депутатов нет, и городских депутатов нет аппарата. Допустим, в городском, у мэрии есть, допустим, отдел планирования по сельскому, по промышленности, там, по другим вопросам, да, и они обосновывают, выдвигают какие-то предложения, что нужно здесь, допустим, ну, там, скажем, парк, надо что-то сделать в парке, да. Другой говорит, нет, а вы знаете, у нас там тротуаров нету, депутат говорит. Вот они собираются вместе и начинают, значит, спорить, где, куда вперед пойти. И вот когда я был, кстати, и мэром, и губернатором, я даже, мне, честно говоря, было до лампочки, что там, нам дали деньги, и мне не интересовал ни республиканский парламент, ни совет там, министров, там, кабинет министров, но мы сами распределяли, сами решали многие вопросы, понимаете? Мы распоряжались своими деньгами. Плюс к этому, если еще будет внедрена система местных налогов, да, не республиканских, если я заработаю больше сверх того, что я должен кому-то отдать, допустим, там 30% я должен отдавать, свыше 30 отдавать туда, или вернее так, 30% отдавать, а свыше 30 я оставляю себе. Конечно, я буду совсем по-другому, и депутаты будут по-другому. Тогда не будет. Мы будем ругаться только потому, куда эти деньги потратить. Угу. И под контролем мэр находится. И я не дам никакому, если я мэр, не дам, чтобы какой-то депутат у себя там все построил, а в других, значит, регионах, ну, участках, да, ничего не было. Понимаете, мы будем внимательно все за этим смотреть. Вот при таком подходе я не вижу особых разногласий.
Угу. Ну вот и нынешний мэр, как раз-таки касаясь вопросов столичного бюджета, вернее, как становится понятно, так, как такового бюджета у столицы, собственно говоря, и нет. То есть количество денег, которые генерируются в столице. Да. И это достаточно весомая часть, в принципе, ВВП нашей страны до 40%. Это и большая часть налогов, которые собираются в стране, собираются в Бишкеке. Причем еще специфически выглядит то, что наш город, то есть столица, она еще и тянет свою систему образования, здравоохранения, и действительно, то есть нагрузка очень большая. В кулуарах бывшие мэры, в том числе, говорили, что, знаете, если бы все вот эти вот деньги, которые зарабатываются в Бишкеке, оставались бы в столице, здесь бы чуть ли не Дубаи были, и можно было делать все, что угодно. Скажите, пожалуйста, каким образом можно все это дело уравновесить, и как можно сделать так, чтобы все-таки нужное количество денег оставалось в столице, и все-таки исчезла эта проблема хронического недофинансирования всего, что у нас происходит в столице?
Ну, первый, как я сказал, трехуровневый бюджет. Да. Раз. Тогда будет видно, сколько по областям и сколько на город Бишкек, и кто сколько зарабатывает. Понимаете? И вот тогда областные депутаты скажут, вот Айлюкмету, да, у нас 450 вместе с самостоятельными городами, вот начинает смотреть и говорить, вы знаете, давайте мы объединим, вот этот, он на дотации, а этот может самостоятельно где-то подзарабатывать. Их вместе можно объединить, да, можно где-то укрупнение сделать, правильно? Зачем, допустим, вот на Чуйскую область столько районов? Тогда районы, как промежуточное звено, не выпадают, понимаете? И вот здесь можно тоже сокращать. И вот когда мы вот по такому принципу пойдем, тогда уже можно говорить о том, что у нас более рациональная структура, которая финансово может быть подкрепленной. К сожалению, значит, сегодня вот этого нет. Потому что вот направили, да, вот идет на автомате, да, вот 450, деньги распределили, уф, слава богу, теперь живите как хотите, да. И депутаты местные, что там они там, айлёк мету. Понимаете, еще уровень образования там не тот, который позволяет грамотно распределять финансы. Если мы посмотрим на... Я сейчас не владею нынешней статистикой, но если посмотреть там несколько лет назад, очень много руководителей айлёк мету привлекаются к уголовной ответственности. Потому что они не знали, как распоряжаться финансами. Вот проблема. А если все-таки на областном уровне, там более-менее грамотные выходят, и если мы будем, одномандатники будут, да, они будут смотреть, будет контроль. Вот этого контроля сегодня нет, взаимного контроля, понимаете? Это очень важно, когда есть дифференциация вот, значит, в полномочиях и ответственность тоже. К сожалению, извращенное понятие президентской формы правления, что должен за все отвечать президент. Это неправильно. Президент отвечает за все, но когда он правильно распределит обязанность. Угу. Вот если он неправильно распределил, тогда ему скажут, ты неправильно организовал систему управления, поэтому ты виноват. А если он организует ее таким образом, тогда прежде всего... Вот сейчас он выезжает в район, он поручает местным руководителям. Да? Вы помните, недавно Алтынбек Сулайманов, он... отказался работать представителем, да, значит, по Чуйской области, потому что сказал, я ничего не решаю, у меня ничего нет, он просто представитель, понимаете? Вот этот момент, как раз он показал вот эту болячку, да, что нет, у человека должна быть, если ты отвечаешь, у тебя должны быть полномочия и возможность что-то решать, а это финансы. Вот. Политически он, да, может там говорить, выступать, а именно финансовая сторона у полномочного представителя отсутствует.
При этом к нам приходили представители, есть целая организация, в общем-то, руководителей местных органов самоуправления, и они говорят о том, что если в других странах, например, на главу, ну, того же там айлёк мету пускай, да, у него около там 13-14 обязанностей перед законом, ну, вот пунктов, которые он обязан выполнять, зачем обязан следить, то в Кыргызстане, если суммировать все законы, вот они инвентаризацию недавно провели, да, то их около больше 100, около 120, если я там не ошибаюсь. И многие руководители местных органов самоуправления, но они просто не знают всех этих законов и не знают, что, ну, то есть они должны там, начиная от там, равного доступа женщин к работе, да, заниматься этим, при этом они должны еще вот чинить там мусоропровод, при этом они должны еще и следить за дорогами, водой и всем-всем-всем-всем-всем на свете. И получается, что у них огромное количество обязательств перед законом, но при этом финансирование выделяется только на вот какие-то несколько основных, и на все не хватает. А спрос с них потом есть. И, ну, вот по мнению, по крайней мере, самих людей, которые там избираются, это довольно такая патовая ситуация, сложная, поэтому мало кто хочет вообще, в принципе, на эти должности идти. Вот что в этой системе нужно менять, как вы считаете? За что должны отвечать люди, которые работают на местах?
Ну, я подчеркиваю опять, что всегда под какую-то, значит, функцию, да, должна быть определенная структура. Или она должна совмещаться, да? Значит, если вот этого нет, то, естественно, если я не могу какие-то вопросы решать, это сложно очень, да? Поэтому, когда вот мы говорим, чтобы на каждом уровне, да, было четко определено этот круг полномочий, и под эти полномочия у тебя были определенные возможности эти полномочия выполнять. Вот если этого нет... Да, естественно, человека могут спрашивать, мы тебя избрали, а ты чего не решаешь? Он говорит, так мне ничего не дали. Вот и все, да, понимаете? Поэтому вот вопрос в это упирается. Почему вот я настаиваю на трехуровневом бюджете? Почему настаиваю на том, чтобы выбирались, и чтобы, допустим, мэр предварительно прошел, значит, какую-то обкатку, значит, в агентстве госслужбы и так далее, и так далее.
Что касается организации управления городом, еще высказывают такое предположение, что, ну, в принципе, это факт, что когда город растет, растет его население, да, им становится сложнее управлять. И действительно, у нас так получилось, что город вырос очень сильно, по крайней мере, в населении, ну, за последние годы, и, а районов как 4 было, так и осталось. В итоге каждый аким какого-то района, он уже действительно управляет территорией, на которой живет 200, а то и 300 тысяч человек. Не считаете ли вы, что уже пришло время для того, чтобы провести более детальную разбивку полномочий, для того, чтобы люди, которых назначают из мэрии, могли действительно... отвечать за меньший участок, но, скажем, более детально выполнять эту работу и видеть, что там необходимо делать.
Вот проблема районирования, да, она еще упирается в том, чтобы разгружать город. И мы должны исходить из того, что у Бишкека должны быть города-спутники. Вот, когда мы создадим города-спутники, мы можем часть каких-то предприятий выносить, значит, какие-то другие вопросы решать. Вот взять ТЭЦ-2, да? Почему не работает? Правильно? Или вот проблема связана с тем, что, говорят, сейчас, значит, вот смог, да, над городом, серьезная проблема. Там у нас всего 2 дня, оказывается, там, по некоторым данным, город был чистым, да, когда 2 раза выпал снег. Остальное время там оранжевая какая-то, красный уровень опасности был, да? Как эту проблему решать? Вот здесь как раз, если что-то стали бы выводить за пределы, да, вот, первые какие-то моменты, чтобы здесь меньше сюда транспорта заезжало, да, то есть это все проблема должна основываться на каком-то научном подходе, не просто так. Вот. Допустим, если взять Астану, да, там разрабатывал, вы знаете, там японский, да, значит, специалист в области урбанизации, как он делал. Правда, потом они отступили, он не стал подписывать, уже уехал, да, там уже стали, он сейчас административный центр и так далее. У нас пока такого подхода нет. Посмотрите вверху, да, что творится. Вот я езжу, я всегда возмущаюсь, вот по советской бывшей, да, улице, там прям перекрывает, да, весь вид, вот эти дома. Когда я был мэром, значит, я принял такое решение, что вверху пока ничего не строить. Я дал команду строить только на месте ветхого жилья, ветхих строений. Новых строений я не выдавал разрешения. А если там уже что-то было, я создал специальную комиссию. Вот, и в эту комиссию включил всех тех и журналистов, которые, значит, боролись с коррупцией. Я их пригласил, сказал, вы идете в эту комиссию, чтобы потом меня не критиковали, что я никому-то неправильно раздал какой-то участок. Вы будете отвечать. Эта комиссия решала, кому какой участок выделить. Вы поняли, да? А потом уже только мне приносили на утверждение. Вот мы, если мы такой принцип возьмем, вот сейчас многие говорят, что это роза ветров перекрывается, да, что здесь неправильно что-то делать. Сейчас вопросы сейсмостойкости зданий стали. В общем, проблем очень много, да? И поэтому, конечно, здесь надо уже думать районирование и как это должно выглядеть, понимаете?
Что касается тех проблем, с которыми сталкивается город, они перетекают от одного мэра к другому на протяжении всего времени. То есть это вопросы мусора, нехватки общественного транспорта. Да. К ним прибавляются новые проблемы, в частности, и смога, ну, который, по крайней мере, этот вопрос уже стал настолько острым, что невозможно на это обращать внимание. Да. Тем не менее, скажите, пожалуйста, с того момента, когда вы покинули должность мэра столицы, до сегодняшнего дня вы видите какие-то позитивные изменения в том, каким стал город, либо же все-таки, ну, пока еще такая спорадическая попытка наладить систему пагубно отражается на внешнем виде столицы?
Ну, конечно, город цветет, здесь хорошее здание появляется и так далее. Вот. Но, знаете, одна из серьезных проблем – это снабжение города первой. Это электричество, и второе – это вода. В свое время, когда я был мэром, мы планировали о том, чтобы, во-первых, орошение, да, во-вторых, водопроводная вода. Вот мы сверху получаем воду. Один из вариантов был это со стороны Токмака, понимаете? Если вы заметили, верхний Чуйский канал, да, проходит, он же останавливается вверху, правильно? Надо было дальше его проводить. Вот эти моменты, к сожалению, они так и остались неразрешенными. Другая проблема, допустим, это транспорт. Когда я был мэром, сюда до меня, оказывается, уже начали работать и создали группу по тому, чтобы здесь развивать частный транспорт, имеется в виду общественный, вот эти бусики, да. И когда они мне эту концепцию предложили, я сказал, я не против, но я только один вопрос вам поставил. Это были эксперты зарубежные, они меня убеждали, что это надо делать, мы не можем, давайте отдадим частникам. Я сказал, при одном условии. Они говорят, какое? Я сказал, вы должны обеспечить материальную страховку, если вдруг совершится авария, кто будет платить деньги пассажирам? Вот это вопрос мне напишите. И, пожалуйста, я дам разрешение, чтобы частники развозили людей по городу. До сих пор этот вопрос не решен.
Да.
Понимаете? Вот авария совершается, кто? И вот начинает там деньги собирать. Нет, ты отвечай, ты сделал этот транспорт. Если ты совершил аварию, некачественно вышел неподготовленный бусик, да, водитель где-то там неправильно что-то сработал, отвечает вот эта вот организация, хозпредприятие, которое заключило договор на то, чтобы обслуживать население. У него должна быть фонд страховочный на эти случаи. Вот как самолеты летают, у них же есть страховка.
Конечно.
Да, почему нет водителей? Вот такие вопросы, к сожалению, не были решены. Ну, mm-hmm. есть много проблем, вот, которые надо решать. И вот если мэр бы пришел, который, да, не который сверху спустили на парашюте, а который среди народа, вот я бы ему такой вопрос задал. Сделай вот это, я тебя, за тебя поддержу. Понимаете, вот много есть нюансов, которые вот мы видим, как простые жители, да, граждане. Вот. А кому донести? Президенту, честно говоря, не до этого, да, до этих мелочей. Вот поэтому выборы мэра, я считаю, это было бы правильно.
Но при этом, смотрите, когда приходит новый руководитель чего угодно в нашей да. стране, любой руководитель приводит за собой новую команду. И таким да. образом, ну это в 90, не знаю, 5, может, процентах, если да. не в 98 случаев, теряется преемственность. И когда человеку предъявляют какие-то претензии, говорят, слушайте, ну это вот он передо мной, он этого не сделал, я тут при чем? Я буду вот, наверное, стараться когда-нибудь этот вопрос решить. Насколько в деле вот руководство Бишкеком эта проблема стоит остро, на ваш взгляд?
Ну, есть определенный отдел управления, да, в составе мэрии, и согласно вот закону о службе, там просто так нельзя убрать.
Угу.
Но если ты кого-то привел, который некомпетентен, это же можно быстро выяснить руководителю. Он дал несколько поручений, смотрит, он не Копенгаген, да, некомпетентен. Он взял его, потом на этом основании можно убрать. Если трудовой закон это позволяет. Я в этом проблем не вижу, угу. если, допустим, да. Проблема стоит только, где такие кадры найти. Убрать не проблема. А вот найти, чтобы хороший человек пришел, поработал, да? Вы сейчас заметили, вот сколько министров сменилось, да? Которые, к сожалению, не смогли. То есть вот эта система подготовки кадров и отбора кадров, да, к сожалению, она... В советское время там было понятно, там выращивали, готовили. Но, к сожалению, это немножко структура нарушена, да, кадровой политики. Вот. Ну, что делать? Вот это тоже один из вопросов, который надо решать. Угу. Который надо решать.
Действительно, и сменяемость мэров, я думаю, в Бишкеке очень хорошо иллюстрирует как раз-таки тот вопрос, да, что да. просто люди не успевают реализовать свои идеи, ну, и, по крайней мере, те задачи, которые перед ними ставятся. Я помню, что в мэрии вывешивали портреты уже бывших мэров города. Мне интересно, как вот эта ситуация, когда сменилось 8 мэров за очень небольшой период, нашла свое отражение вот в этой галерее. Тем не менее, совсем недавно новый мэр столицы отметил год со дня назначения на свою должность. Это уже по меркам последним в рамках развития столицы Кыргызстана действительно такой большой срок. Если посмотреть историю, сколько каждый мэр был на своем посту, то максимальный срок ограничивается 2-3 годами. Скажите, пожалуйста, сколько, на ваш взгляд, необходимо дать время проработать человеку, который возглавляет большой город, для того, чтобы он действительно мог бы показать какой-то видимый результат, и который уже можно было бы каким-то образом оценить?
Я думаю, это минимум 4-5 лет.
Угу.
Минимум, да. Но больше это, наверное, будет неправильно, вот, потому что человек не засиживался долго, да. Там, вы знаете, этот... такой, значит, как его зовут, о трех конвертах, да, байку слышали, да?
Нет.
Да? Ну, человек приходит на должность... Ему говорят, вот 3 конверта, угу. через каждый год будешь открывать. Ну, там, и последний конверт там открывает, написано, пора уже уходить.
Да-да-да.
Вот. Поэтому где-то 4-5 лет, это, я считаю, оптимальный срок для того, чтобы что-то мог сделать. Но, вот я подчеркиваю, даже вот когда министров назначают, да, здесь у нас по Конституции 15 дней он должен быть уже назначен, да, там, исполняет обязанности, а потом назначен. Я в свое время, когда стал премьер-министром, вот. Я не мог предлагать, потому что я был первым вицем, а потом уже были все назначены. И когда я Бакиеву сказал, давай новых, он говорит, ну, они только пришли, давай через год. И я тогда предложил такой вариант, ну, не получилось. Там была текучка после революции, сами знаете, митинги там всякие, Ахматбаев, Респех выходил там и так далее, бандиты выходили. В общем, ситуация была не до экономики. Вот. Но я предлагал такой вариант. Да, допустим, и в Конституции тоже. Приходит премьер-министр или президент, он обозначает свою программу. Допустим, я становлюсь, меня предлагают на должность министра. Я изучаю эту программу и прошу 2-3 месяца, да, меня назначили министром, 2-3 месяца я должен составить свою программу и показать народу, что в рамках этой программы я сделаю конкретно вот это. Понимаете? Вот. И через год, если я не сделал, меня уже спросят. А сейчас спрашивать непонятно за что. Вот этот новый мэр пришел. Что он обещал сделать, мы не знаем. Если бы он, даже его назначает, он бы сказал, я сделаю вот это, президент утверждает эту программу, да? или там кабинет министров, и через год стало бы ясно, он справился или не справился. А эти секундомеры, даже что они обещали, что они хотели сделать, никто не знает. В этом проблема, понимаете? Мы должны знать, что каждый хочет сделать. Когда мы это добьемся, тогда он уже будет знать. Не просто пообещает коммунизм, а нам на уши лапшу вешать не надо, правильно? Люди уже наслушались. Он скажет, я вам здесь сделаю, значит, будет везде зеленый город, да, электричество у вас будет и так далее. Скажет, а за счет чего? Смог уберет. Ну, скажи, за счет чего ты уберешь? Он не знает. Он скажет, знаешь что, ты лапшу на уши не вешай. А когда скажешь, я сделаю вот это, вот это, вот это, конкретно, за счет чего смог убрать, да? Первое, там я специальные добавки, значит, есть, которые вот Южная Корея выпускается, когда уменьшается выброс, значит, плохих там СО2, да, и так далее. Я там с ТЭЦом, решение, раз ТЭЦ нам передали, мэрии, я там поставлю эти очистители, которые вот меньше. И вот это с такой-то суммой там-то, там-то я найду. Например, когда вопрос по ТЭЦу решался, я был тогда в парламенте, я обратился в Барнаульский завод, который эту проблему решал. Они прямо написали, что то, что сейчас там предлагается, да, там нарушит экологию. Тогда барнаульцы предлагали. Я это отправил Атамбаев, сказал, вот это Барнаульский, это не я, я не специалист. Но вот барнаульцы написали, что нужно сделать. А наши тогда ответили, нет, чепуха, мы лучше разбираемся, барнаульцы здесь не при делах. Ну, этот результат налицо.
Получили, что получили.
Да.
Спасибо вам большое. Напоминаю, что сегодня о том, могут ли и должны ли жители города напрямую выбирать мэра, мы беседовали с государственным политическим деятелем Феликсом Куловым. Феликс Шершенбаевич, большое вам спасибо. Были очень рады вас видеть, с вами беседовать.
Всего вам доброго.
Спасибо большое. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.